Ни для кого не секрет, что 10 дней новогодних праздников, их в этом году получилось даже чуть больше, это большой стресс для организма, большой стресс для психики, потому что организм привыкает уже отдыхать, ему кажется, что так будет всегда. Но как детские каникулы кончаются, так же кончаются и праздники у всех работающих граждан, и все вышли на работу. Не всегда в самом лучшем настроении, и не всегда организм сразу же готов реагировать на тоже своеобразный стресс. И помочь нам с ним справиться сегодня пришел наш гость, психоаналитик Дмитрий Ольшанский. Дмитрий, привет тебе.
Здравствуйте.
Ну, как погода? Мы сегодня все спрашиваем, как у вас вообще? Вот вы вроде так...
А внутренняя или внешняя?
Ну ведь на внутреннюю погоду, конечно же, влияет то, что снаружи.
Опосредованно. Не напрямую. Для невротиков опосредованно. Ну вот, мы можем как-то сублимировать это, находить какие-то внутренние ресурсы. И вообще настроение не на 100% зависит от солнышка, конечно, как бы не пытались нас убедить метеорологи в этом.
Но не может не влиять, потому что когда ты приходишь на работу и понимаешь, что через 5 минут у тебя руки перестают сжиматься механически, тогда сложно, конечно.
Ну, это при помощи обогревателя решается.
И он у нас есть.
Yes.
Хорошо.
Ну, итак, давай начнем, наверное, с детей, потому что им сложнее. Мы-то все-таки взрослые люди, мы же понимаем, что на работу-то надо. А вот дети-то, они вроде как и понимают, что в школу надо, но вставать в такой мороз и не хочется, и все, и каникулы. Как объяснить детям, что, ну, это, мол, еще и не беда?
Еще не самое страшное, да, что бывает в жизни. А я бы сказал, что детям-то проще гораздо. Потому что в детстве за тебя многие решения принимают родители. И, в общем, куда тебя поведут, туда и идешь. Вот. И с позаранку вставать на какую-нибудь елку не менее муторно, морозно и неприятно, чем вставать с позаранку в школу, например.
Но, однако, я прекрасно помню себя в детстве. На елку я вставала
вот
бодро,
я тоже
весело.
Помню себя. Я ненавидел просто эти елки.
А
Новый
я
год, это просто
вставала...
Ужас.
Ну, или, например, когда отдыхать едешь, да, там надо вставать как-то рано. Ну, ничего подобного, вообще не проблема.
А это от мотивации зависит. Это хочешь туда ехать или не хочешь ехать? Может быть, вот мой родной ребенок, например, безумно хотел в школу и наконец-таки пошел в школу. Очень ждал эти 10 дней, когда же все-таки он пойдет в школу, потому что дома сидеть уже невозможно. Все коньки перекатаны, лыжи переезжены, елки похожены, театры посещены.
Музей еще есть. Друзья, кстати, есть опция. Поход к другу.
Ну, театры, друзья как-то совпадали. Вот, поэтому эти праздники гораздо больше стресс наносят, конечно, чем погода, и чем выход на работу, чем необходимость куда-то идти. Почему? Потому что они ломают привычный график жизни.
То есть человек привык вставать там в 7 утра, предположим, в 8 утра, пятница вечер, дальше суббота, воскресенье, понедельник опять, да, и так далее и тому подобное. Что происходит с психикой людей в праздничные дни?
Это определенная вот поломка ритма жизни, поломка графика, и тут надо понимать, если это клиническая история, да, и мы о клинической депрессии говорим, то многих людей как раз поддерживают вот размеренность жизни, классифицированность жизни, то, что мы называем рутиной. Кому-то это неприятно, а многих депрессивных людей это поддерживает, потому что ты знаешь, что с 7 до там, 3, скажем, ты на работе, потом у тебя там спортзал, встреча с приятелями, еще что-то, потом просмотр телевизора, и вся жизнь, она у тебя расписана, и тебя более или менее этот график поддерживает, потому что ты знаешь, что, когда, во сколько, с кем ты делаешь.
Можем привести пример «Служебный роман» и главную героиню?
Ну вот, да, из этой я бы не сказал, что это пример клинической депрессии, но вот человек, который живет по графику, и кого-то это поддерживает на плаву, позволяет не развалиться и не провалиться. И тут происходит что? Значит, на работу ходить не надо, потом в театрах, культмассовых заведениях в основном щелкунчики и елки, куда взрослому человеку, в общем-то, и не сходить, и он вынужден сидеть дома. Мало того, дома еще больше на тебя давит телевизор, потому что там одна мерзость, значит, и смотреть это все невозможно. К этому прибавим, значит, кризис, санкции и так далее, и люди начинают употреблять алкоголь. Выйти некуда, значит, со всеми друзьями ты по 100 раз уже виделся, Новый год отметил, значит, у тебя дома только алкоголь и 10 дней безделия. Вот, многих людей это, конечно, вгоняет в депрессию, поэтому я и мои коллеги начинаем работать, как правило, 3-4 января, потому что в это время уже по 3 очереди сидят
И чего говорят? С чем приходят?
Вот именно с этим, с тем, что начинается депрессия, делать нечего, ходить некуда, и вообще жизнь поломалась. Привычный ритм жизни сломан у тебя. Вот что с этим делать? И это вопрос, и для невротиков тоже это вопрос фантазии. Что делать 10 дней, когда ты уже все переделал? А особенно для тех людей, которые не вкалывают по 20 часов в сутки, 6 дней или 7 дней в неделю, да, которые могут себе позволить сходить в театр, в кино, попить пиво с друзьями, там, сходить на свидание, еще что-то, да, и им не нужно ждать праздников, чтобы это сделать, это можно в любой день сделать, да, вот. И для нас с вами это тоже вопрос фантазии, чем заниматься все эти 10 дней?
Есть отличный ответ, особенно глядя за окно. Нет ничего лучше кружки хорошего чая и хорошей книжки.
10
тишины.
Дней.
Да хоть 20, честно скажу, можно потратить на это. Было бы что-то.
Если
тратить.
Бы не семья.
Нет, ну чего семья? Семья в этом смысле абсолютно солидарна.
Вся семья сидит и читает книжки. 10 дней.
Разные.
Разные.
Молча.
Молча.
Или это не вариант. Или это не может продолжаться так долго.
Как в «Шерлоке Холмсе», помните, клуб молчунов. Вот вся семья сидит, молча читает книжки, значит, и произносить слова нельзя. Это идеальная семья, конечно, но не у всех получается.
Идеальная семья социофоба. Возможно.
Так и чем народ занимается-то? То есть вот приходят к вам и говорят, помогите. А вы им говорите? Что вы первые говорите?
В этом году, кстати, хорошо, что не две недели, потому что в прошлые года это просто ужас какой-то был. Я сам даже чувствовал, что это уже тяжело очень. Вот. А теперь я прихожу на работу, и там и профессиональные вопросы, и текущие вопросы, и тоже отопление, там, и, значит, все. И как-то ты занимаешься, ты в это втягиваешься, да, есть вопросы, которые ты решаешь, там, кабинеты, которые ты открываешь, как-то жизнь налаживаешь.
Ну, не отопление, конечно.
Нет, отопление я тоже наладил, я все сделал. Вот, и ощущение такое, что вот была цель, ты ее достиг, ты что-то сделал, смысл жизни есть. Вот, а сидеть в четырех стенах при такой погоде и, значит, во всех остальных факторах, это, конечно, очень тяжело. Ну, вот, праздники придумал дьявол. Это бесспорно. А потом, понимаете, отдых что такое? Отдых — это смена вида деятельности. И просто лежать горизонтально — это не вид деятельности. Просмотр телевизора и поедание салатов оливье — это не вид деятельности. Да, если ты хочешь отдохнуть, нужно поменять вид деятельности. Если у меня работа сидячая и связана с какой-то интеллектуальной активностью, то праздники я провожу за городом, на лыжах, на коньках, на сноуборде, там, построении снежной крепости, игрании в снежки и что-то еще. Значит, где голова абсолютно не участвует и сидеть нельзя ни минуты. Это смена вида деятельности. Если у вас работа физическая и там нужно что-то таскать, мешки там грузить, значит, прибивать, завинчивать, сходите в театр. Это совсем другой вид деятельности. Там очень активное восприятие, очень активное включение. Вы свои эмоции откроете в себе. Если у вас работа театральная, я не знаю, что посоветовать, Ольга, потому что вы же все перепробовали на сцене. Вот, попробуйте что-нибудь радикально другое.
Попробую.
Как в этом замечательном британском многосерийном сюжете. А теперь нечто совсем другое. Ну, а вот чем можно спасаться-то, да, если люди, не знаю, там действительно не хотят смотреть телевизор, не хотят читать. Что можно придумать и как-то совместить это с желанием поваляться и ничего не делать? Или это невозможно? Надо обязательно что-то делать,
ну,
вставать.
Какое-то время нужно поваляться, конечно, физически восстановиться, если вас работа так изматывает, что вы просто несколько суток отсыпаетесь после этого. Тогда стоит задуматься, нужна ли такая работа, которая так физически вас изматывает. Но это в скобках, да? Ищите другой вид деятельности. Ищите то, чем вы не занимались никогда.
Но очень трудно найти хобби. Я смотрю, что сейчас, в принципе, вот, ну, судя по социальным сетям, там многие начали рисовать, предположим, заниматься там всяким бисероплетением, выжигкой.
О, мелкая моторика, это прекрасно.
Вот.
Да.
И это, кстати, в последние несколько лет я заметила такую тенденцию, что люди все-таки ищут. То есть у них вот появилось, видимо, время свободное, появилось желание, возможности некие. То есть не просто я вот хочу рисовать, да, вот есть курсы для взрослых людей, там, я пошел рисовать, или там, вот все мы занимаемся вышивкой, давайте вот как-то активно заниматься вышивкой. Вот тут вот еще встает такая проблема, проблема, например, одиноких людей, да, которым общество, стереотипы такие, ну, так или иначе, навязываются. Типа того, что ты не можешь один пойти в кино. Ну, как-то это неправильно. Ты не можешь встретиться один, ну, например, с парой, да, потому что как-то пара начинает нервничать. Куча стереотипов, которые навязываются обществу. И, видимо, я так полагаю, что одиноким людям переживать эти праздники еще тяжелее, или нет?
Ну, тут надо понять, откуда эти стереотипы берутся, и почему человек в них верит,
вот.
И почему он их отыгрывает.
Почему? Я не могу понять до сих пор. Почему, например, существует стереотип, что надо обязательно замуж выходить, жениться, там, иметь детей, если ты этого не хочешь, ну и так далее.
Это один вопрос, да, про стереотипы. Другой вопрос, одинокий человек, он же всегда одинокий. И он не только на новогодние праздники одинокий. Он каждую субботу и воскресенье одинокий.
Но поэтому... это как раз служебный роман. Вот мы вспоминаем.
Он уже знает, что делать, скажем так, в эти выходные. Он уже имеет какие-то защитные механизмы, как с этим справляться. Вот, в случае этой же героини служебного романа, да. Вот, поэтому тут первый вопрос, как человек справляется с теми стереотипами, которые общество ему навязывает, и второй вопрос, он уже имеет некие защитные механизмы, как переживать свое одиночество. А потом, в некотором смысле, каждый из нас одинок, а все мы рождаемся голыми, голодными, одинокими, но ничего, потом становится еще интереснее.
Ну, это еще Герман Гессе описал, да, об одиночестве. Но не все люди вот так вот ощущают себя, да? То есть для кого-то одиночество — это норма, а для кого-то одиночество — это нечто из ряда вон выходящее.
Вот я бы сказал, что это задача вообще взрослого человека — научиться жить одному. Жить сам с собой, оставаться с самим собой какое-то время, не всегда, да? Иногда я один, иногда я с кем-то, иногда я с семьей, иногда я на работе, иногда я со своими друзьями, коллегами, приятелями. Но, в общем-то, я понимаю, что я родился один, и я уйду из этой жизни тоже один. Это мой собственный путь, и я один всегда. Есть люди, которые сопровождают меня на этом пути. Вот. Но так или иначе, каждый человек одинок, и это задача — научиться работать со своим одиночеством, справляться со своим одиночеством, использовать свое одиночество — штука очень полезная.
Ну а вот какие советы мы в данном случае можем дать нашим вот зрителям, слушателям, пользователям?
Учитесь быть одиноким.
А как научиться? Вот многим очень страшно становится, когда они остаются наедине с собой. Это же нормально.
А почему?
Ну, не знаю, ну, потому что, опять-таки, потому что существуют некие стереотипы, что ты, ах, ты один, так ты лох. Ну, к примеру.
Да, почему это?
Ну, потому что, там, предположим, женщина одинока, а, ну, значит, как это, грубо говоря, замуж никто не берет, к примеру.
А как этот фильм «Семья», «Родня» у Михалкова? «Мама, ты до сих пор не понимаешь, что одинокая женщина — это неприлично».
Вот, к примеру, да, нам же это навязывалось очень долгими, так сказать, так же, как и некий миф об успешности, да, то есть, что успешность, она должна быть. И поэтому многие из кожи вон лезут для того, чтобы стать успешными. При этом какие-то остальные факторы, там, такие как дети, например, семья, они летят по боку, потому что успех — это главное. А это же, в общем-то, недостижимая штука, да, успех, поскольку, ну, как сказать, если ты хочешь iPhone 5s, а потом, опа, появился 6 iPhone, а потом, опа, 7, 8, то есть, ну, это же не...
Ну, это морковка, за которой ты гонишься,
да,
как бы,
безусловно.
Всю жизнь, да.
То есть, вот с предыдущей нашей гостьей, с Ольгой Погодиной и Кузьминой, мы говорили о том, что люди зачастую не имеют своего собственного мнения на то или иное событие. И их реакция, она лишь вторична, так сказать, основываясь, ну, в лучшем случае, на реакцию тех людей, которых они уважают, а в худшем случае просто, так сказать, человек является таким ситом, который, а, вот он сказал это, вот я тоже так считаю. И я того же мнения. Как научиться самому самостоятельно мыслить?
Ну, я бы сказал, ну, это такой глобальный вопрос, как научиться думать. Я бы сказал, что это вообще от Бога, вот, если Бог вам этого не дал. Потом, понимаете, 100% информации, которой мы располагаем, так или иначе, мы ее откуда-то получили. И никто из нас не рождается с какой-то способностью там, понимать Льва Толстого. Да? Мы учимся этому, мы опираемся на авторитеты, на чье-то мнение. Мы так или иначе, как сито, просеиваем, да, одни точки зрения, другие точки зрения, вырабатываем в себе навыки, вкусы, там, мировоззрение, цели в жизни и так далее, и так далее. Поэтому я бы сказал, что все, что мы воспроизводим, это так или иначе просеяно через сито. Те идеи, которые мы высказываем, мы их совершенно со стопроцентной уверенностью откуда-то почерпнули. И они не наши в некотором смысле.
Ну, тут, конечно, говорить о...
Вот, поэтому дело не в том, как стать производителем идей или гением, уникумом каким-то, да, а в том, как научиться проживать жизнь в ее рутинности, в том числе, в том, что какие-то цели ты не достигнешь, и планки нужно ставить немножко выше, чем ты можешь прыгнуть, да, тогда интереснее жить, конечно.
Я напомню нашим пользователям, что в гостях у нас психоаналитик Дмитрий Ольшанский, и мы говорим о том, как выйти из после новогодней депрессии, если она случилась, и вообще о том, как научиться иметь собственное мнение. И нужно ли, кстати, сказать, вот у меня вопрос, иметь собственное мнение? То есть я так понимаю, что, ну, будь я, например, во главе государства, ну, возьмем такую гипотетическую возможность, то мне бы, наверное, было невыгодно, чтобы люди имели собственное мнение, как, собственно, любому руководителю структуры.
Они и не имеют собственного мнения.
А у меня вопрос, я всегда люблю смотреть в прошлое, настоящее, в будущее, пропорции всякие соотносить и составлять. Количество тех, кто не имеет собственного мнения, оно меняется, растет, уменьшается. Людей, которые самостоятельно анализируют ситуацию и не ждут, когда им в голову загрузят соответствующую программу, оно как-то вот, может быть, увеличивается, нет?
А я вот только что об этом говорил, что 100% того, что мы получаем, мы так или иначе из каких-то источников черпаем. И тут вопрос,
да, чтобы
я бы поставил...
человек сам мог справиться, чтобы мне нужен был помощник, чтобы все это преодолеть.
А он в любом случае нужен, потому что я просыпаюсь утром, я открываю Либерасьон, Фигаро, Вашингтон Пост и сравниваю, что там пишут про те события, ну, Первый канал, mm-hmm. да. Вот. И сравниваю, как они смотрят на одну и ту же ситуацию, поэтому так или иначе источники информации есть. Если меня отрезать, например, от них, то какое у меня мнение будет? Оно будет основано на там, моих кухонных соображениях, суп, кастрюля, там, mm-hmm. вот, понимаете?
Таксисты еще хорошо разбираются в политике.
Все хорошо разбираются, все хорошо разбираются в политике. Тут вопрос в том, хочет человек иметь информацию или не хочет. Хочет он разбираться, есть ли востребованность, есть ли потребность у человека анализировать, думать, понимать, сравнивать вообще, где он живет, в какой стране, в каком мире, что эта страна делает в этом мире, в чем ее функции, в чем ее миссия, откуда, куда мы идем и так далее. Если есть потребность у человека, я вас уверяю, что информацию он найдет. У каждого из нас есть интернет и гаджеты, значит, мы можем любую информацию желаемую в течение там, 2-3 минут найти, есть электронные переводчики, вы можете по-арабски прочитать все, что захотите, на любом языке, да, в течение там, 2-3 минут вы можете любую информацию получить, но вопрос в том, что это не востребовано, и многие люди не хотят этого, им это не надо. И у них есть уже ответы на все вопросы, что такое хорошо и что такое плохо, значит, в чем смысл жизни, там, что нужно делать, в чем функция России там, и так далее, и так далее. И поэтому что-либо читать, что-либо анализировать им и не надо. И в этом смысле это счастливые люди.
Так вот я тоже счастье-то об этом сейчас подумала. Стало. Да, что это же хорошо. Что люди
чем счастливы. Больше идеология, тем больше счастья. Конечно, самая счастливая страна — это Северная Корея, потому что все абсолютно счастливы. Все абсолютно знают, что они делают, в чем их функция, в чем их миссия, и каждый на своем месте.
А там... тот, кто несчастлив, насколько я помню, там довольно жестко.
Нет, там нет несчастных. Вы что? Это страна солнца. Там нет безработных, там нет бомжей, там нет людей, которые не знают, что они делают. Вот они лежат на диване, у них экзистенциальный кризис. Ни одного такого человека там нету. Вот, понимаете?
Да, и траву там сложно найти, которую можно употребить в пищу при этом.
И не только в пищу.
Там вообще, в принципе, да. Как бы плохо с этим. Сделаем небольшую паузу и потом продолжим. Сегодня такой день какой-то, вот,
холодный.
Понедельник, да?
Холодный понедельник.
Понедельник, поэтому снова Дэвид Боуи, друзья. Идем дальше и продолжаем наш разговор с профессионалом.
Профессионал.
Напомним, психоаналитик Дмитрий Ольшанский в нашем эфире, в нашем холодном, но уже согревающемся эфире. И поэтому вопрос. В связи с холодами, больше ли людей стало обращаться к вам за психологической помощью?
Ну, обычно два всплеска наблюдается таких обращений. Это на начало учебного года, конец августа, начало сентября и начало года астрономического. Первые числа января — это самое популярное время обычно, когда пациентов становится больше.
Но с холодом это не связано, это связано
с холодом это напрямую никак не связано. Да, это связано с... ну, человек — существо социальное, символическое, поэтому праздники на нас влияют гораздо больше, чем столбик термометра, давление, температура и так далее. Вот наш символический мир, он нас определяет, конечно. Вот, поэтому здесь вот каждый справляется с депрессией так, как он может. Кто-то в метро без штанов ездит, кто-то к психоаналитику приходит. Тут у каждого свои механизмы. И я бы советовал, изобретайте что-нибудь свое, изобретайте какие-нибудь свои собственные способы решения проблем.
То есть метро без штанов — это неинтересно?
Ну, кто-то придумал, ему помогает отлично. Довольно забавная штука. Кто-то придумал, ему помогло. Это вот его находка. Я не сторонник того, чтобы говорить всем срочно к врачам лечиться там. Кому-то помогает, кому-то нет. Кто-то в метро без штанов проехал, и все замечательно.
Может быть, просто полицейским стоит попробовать принять участие в этом флешмобе, и тогда все будет проще.
А имеют ли право полицейские во время своего, так сказать, рабочего дня устраивать публичные акции, в частности, без штанов? По-моему,
нет. Ну, это, конечно, в режиме шутки, просто, может быть, у нас с юмором какие-то проблемы. Чего у нас так агрессивно реагируют на такие дела, скажите?
А у нас реагируют агрессивно вообще на все.
Почему? Есть ли здесь какие-то параллели, да, если с чем-то сравнивать, и есть какая-то особость? Вот в чем она проявляется?
Ну, это работа идеологии, я вам хочу сказать, потому что в последние годы даже градус любых разговоров, и политических, и неполитических, и кухонных, и о том, какие пельмени лучше покупать, да, он очень сильно возрос.
Вы имеете в виду, что люди через 5 секунд переходят почти на крик?
И это тоже. Любой, кто так или иначе смотрит средства массовой информации, он видит, что невероятная степень агрессии. Никогда, вот я не очень сильно застал Советский Союз, да, но никогда никаких призывов к войне от советского государства я не видел, например, и я не помню. Все детство у меня прошло с тем, что у нас самая миролюбивая страна, и мы только тем и занимаемся, что все мир во всем мире. Вот. И сегодня я даже не с шоком и не с ужасом, а с полным недоумением слушаю, когда нам говорят о том, что мы можем превратить весь мир в радиоактивный пепел и тому подобные высказывания. То есть никогда советская пропаганда о таких вещей себе не позволяла. То, что происходит сейчас, это совершенно outstanding, это из ряда вон выходящее событие. Даже советский строй таким не занимался.
А сегодня
нам людям угрожают.
Из-за этого у вас количество пациентов автоматически должно расти, как мы понимаем.
Оно растет по обе стороны границы, вот, поэтому не только я должен быть доволен, но и мои коллеги во всем остальном мире, который мы можем превратить, да, там неизвестно во что. Вот, степень агрессии, да, она из всех средств массовой информации увеличилась намного. И вот эта риторика, что мы и враги, наши и немцы, она на каждом шагу, начиная от политики, экономики и заканчивая там, где отдыхать. Есть вражеские страны, в которых теперь отдыхать нельзя. И, собственно, практически все страны вражеские.
Но тут же дело не в том, что они вражеские, а дело в том, что туда и не поехать никаким образом.
А теперь еще и не поехать, а потом есть еще валюта вражеская, которую теперь лучше не покупать. Вот, и так далее, и так
можно
далее.
Можно покупать по 150 долларов.
Да, из-под тишка. Да.
Нет, это там мечта. 200 — это уже много.
Мечта другого лагеря, когда рубль будет 150 долларов, это вообще пока у нас не намечается. У меня вопрос к вам, знаете какой? А ведь эта история, она же не может работать до бесконечности. Когда-то же начнет то, что называется, ну, отходить, опускаться все это. Как-то вот человек будет успокаиваться. Ваш коллега Лев Щеглов прогнозирует, что это рано или поздно начнется, и тогда людям, конечно, станет еще веселее. Когда у них вот эта опора, на которую они так вот весело отпрыгивают, да, она просто исчезнет. Ведь, ну, это может произойти.
У меня тут несколько ответов. Первый ответ, он самый простой, потому что все мы смертны, и наш великий Цезарь тоже. Вот, поэтому рано или поздно это все закончится, конечно. Вот, закончится это на нашей жизни или уже после нее, это другой вопрос. Переживем мы это все или не переживем, это другой вопрос. Вот, второй ответ, который мне приходит в голову, он связан с тем, что люди не все маразматики, и многие понимают абсурдность происходящего. И это уже доводит до гротеска, и над этим смеются. А это положительный признак. То есть не все так катастрофично. И вот эта акция «Метро без штанов», мы это с юмором воспринимаем. Ну, да. Тогда как правоохранительные органы видят здесь, конечно, руку Госдепа, который пытается, значит, наши духовные ценности каким-то образом...
Наши штаны.
Ну я бы вот штаны не сняла.
Наши духовные штаны.
Вот честно скажу, даже за деньги бы не сняла, поэтому какое что-то. Но и за идеологию бы не сняла.
Так вот в том и дело, что люди по приколу это делают. По приколу бы сняли?
Ну, как сказать, то есть когда нам нечего терять уже, да, кроме своих цепей, получается.
Кроме своих штанов.
Кроме своих штанов,
ну вот, например, по итогам прошлого года, да, в топ-десятку, это к тому, что мы не думаем, да, думаем, еще как, вошла книга Оруэлла.
Да.
1984.
Самая покупаемая книга.
Вот неожиданность, да, казалось бы, забытая книга, уже давно забытая. Но кто читает сейчас антиутопии? А вот...
А теперь будет «Скотный двор» самой популярной книгой. «О, дивный новый мир». Какие у нас там еще антиутопии? «Мы». Ну, вот у нас есть «Наши мы».
Отечественные.
Импортозамещение. «Ударим Замятиным» по Оруэллам и Олдингтонам.
Ну вот как мы это можем прокомментировать? То, что люди все-таки стали читать?
Приятно. Я бы даже сказал, отрадно. Отрадно, что у людей... есть головной мозг, и они этим органом начали пользоваться. Это приятно. Люди видят, что это все доходит до абсурда, до гротеска, а стало быть, над этим надо смеяться. И не все в это верят, не все в это играют. Потом, к счастью, границы пока не закрыты, и с каждым годом, ну это я с сожалением, наверное, могу сказать, все больше и больше моих друзей просто меняют гражданство. Меняют страну проживания. И в этом смысле я, конечно, становлюсь более и более одиноким с каждым годом, потому что то у меня в Англии, то в Германии, то на Кипре еще кто-то уехал, вот. Значит, я остаюсь один тут.
Хороший вопрос. Ну вот они уезжают туда. Ну вот сейчас, например, вот то, что случилось в Кёльне, мы можем сказать, что это только самое начало.
Ты что имеешь в виду, Оля?
Я имею в виду Рождество в Кёльне, где было массовое изнасилование и все и такое прочее, и того и всего подобное. И где, кстати, художница, да, вышла, вот, и тоже в сети как-то этот вопрос очень серьезно обсуждался, насколько это нужно или не нужно было делать. Вышла обнаженная художница, такой вот акционизм такой, что я дома и как хочу, так себя и веду. И когда мэр Кёльна сказала, а вы одевайтесь поскромнее, девушки. Вот. То есть получается, что если раньше мы говорили о какой-то прекрасной Европе, да, которая существует, в которой безопасно, и раньше я, например, выезжая в Европу, чувствовала себя там безопасно, то сейчас это уходит, получается, что места безопасного на Земле не существует, не будет существовать там, скажем, через 10 лет.
Ну, здесь опять же это сложный вопрос. Безопасность — это штука внутренняя. Мы с вами живем в стране, которая последние 20 лет борется с терроризмом более или менее успешно. Да, если почитать там, правые американские какие-нибудь газеты, то у нас просто беспросветный мрак здесь. А ничего, мы с вами сидим в центре Петербурга, разговариваем,
и там, безопасно,
кофе пьем, в театр ходим, книжки читаем. И мы этого не ощущаем. Да, потому что ощущение опасности и безопасности — это штука внутренняя. У меня есть пациент, например, из Ирака.
Ой, расскажите, интересно, да, вот, с какими проблемами сталкивается человек?
Ну, я, наверное, здесь. Там личные какие-то вещи не буду понятно. Рассказывать, но да, вот ощущение опасности и безопасности, я это к тому вспомнил, что оно внутреннее, и оно не связано, не напрямую связано с внешними событиями, с политикой, погодой и так далее. И то же самое касается Германии, Кёльна. Там, если нашими глазами на это посмотреть, так как нам это СМИ преподносят, массовое изнасилование, там, значит, африканцы и все остальное. Мэр Кёльна это иначе оценивает, значит, левая пресса это иначе оценивает. То есть несколько разных точек зрения. И все зависит от того, какими глазами вы на все это смотрите, как вы в это включаетесь. Люди в Париже как-то живут, моим любимым, да, после всего, что там произошло за последние месяцы. Вот, поэтому я бы не сказал, что это начало. Я бы сказал, что это большая проблема, которую они решают. И дай-то бог, чтобы они ее решали успешно. Дай-то бог, чтобы мы с подобными проявлениями не сталкивались.
Ну, я думаю, что в России как раз вот с этими проявлениями мы, дай бог, и не столкнемся. Но у нас так получается, что сейчас во всем мире все решают уже такие капитальные проблемы. То есть, предположим, Россия сейчас будет решать, я надеюсь, экономические проблемы, потому что они все-таки так или иначе, они должны быть как-то решены уже.
Я боюсь, да, что Россия будет решать вопросы первой ступеньки пирамиды Маслоу, где достать еду, значит, как сделать так, чтобы не заметало дороги, чтобы там не замерзали насмерть люди, чтобы было отопление, чтобы было что покушать. В то время как мир решает, значит, какие-то вопросы мультикультурализма, значит, ассимиляции там и так далее, и так далее. То есть более высокие ступеньки. Вот, а мы своих граждан прокормить пока что не можем, мы дорогу почистить не можем так, чтобы люди не умирали насмерть. Да, Орск, Оренбург.
Ну, кстати, вот еще про новости из нашей прекрасной родины. Главврач горбольницы номер 2 Белгорода Владимир Луценко в понедельник освобожден от должности после гибели пациента в результате удара одного из медиков, сообщает пресс-служба областного правительства в понедельник. По версии следствия, 29 декабря пациент в больнице во время процедуры ударил медсестру ногой. Врач вступился за женщину и ударил пациента по лицу, отчего мужчина упал, ударился затылком о пол и умер. Но
я
это
видела
история.
Полностью этот ролик, снятый с, так скажем, с веб-камеры. Могу сказать, что врач просто убил пациента.
Вот эта история о чем? Это о чем-то нам говорит? Именно вот общий градус.
Это, да, это, наверное, вот вершина айсберга. Это последствия того, что накаливается агрессия. Того, что градус постоянно повышается.
А он постоянно повышается?
Он постоянно повышается.
Вроде же как-то вот что были моменты, когда вот успокаивалось. Нет?
Всюду враги, всюду зло. Человек человеку волк. Если, значит, ты первый не схватил кусок мяса, то его схватит твой товарищ, поэтому его нужно бить головой, обо что он там его ударил. Вот, понимаете? Я думаю, что это влияние той агрессии, которая, да, постоянно увеличивается.
И вот здесь возникает вопрос, кто ваш клиент, кто нуждается в помощи. Понятно, что в ней в том числе нуждаются и те, кто часто, да, следит за здоровьем других людей, как мы видим в данном случае.
А я бы тут напрямую не проводил тоже закономерность, потому что ко мне не всегда с проблемами приходят же. Большая часть людей ко мне приходит с тем, что я хочу разобраться в себе. Угу. И вроде бы у меня нет актуальных проблем там. Есть работа, есть отношения, значит, более или менее стабильно. Но есть ощущение, что я живу немножко не своей жизнью. Что, вот мы об этом заговорили, Ольга сказала, стереотипы, да? Mm-hmm. Я женился, ну, потому что вроде надо жениться. И вышла замуж, потому что, ну, вроде бы надо выходить замуж. И я не знаю, люблю я этого человека или нет, например. А что такое любовь? И ребенка я родил. Да не потому, что я вроде хотел ребенка, а потому что, ну, вот женился, как бы университет закончил, вроде надо. И я тоже, значит, поддался этим стереотипам и еду по накатанным рельсам каким-то, и вот живу вроде бы не своей жизнью. Все хорошо, но жизнь-то не моя. И большая часть людей приходит ко мне, конечно, с этим. Если не брать какие-то сезонные обострения, пики там, вот типа сегодняшнего. 80% пациентов — это те, кто приходит разобраться в себе без какой-то актуальной фобии, депрессии, жалуются на какие-то внешние факторы, но есть ощущение внутренней неудовлетворенности. Я живу не сам, за меня живет общество, за меня живут социальные сценарии. А насколько моя жизнь — это моя? Если я сейчас все брошу и уеду на острова загорать, это будет мое решение или это, опять же, вот дауншифтинг, который мне навязан обществом? Вот. А если я брошу работу, брошу жену и там, брошу мужа, это будет мое решение? Или не... А где же, собственно, мои-то решения? А где же мои желания? И как отличить то, что я сам хочу, от того, что мне навязали родители, школа, университет и телевизор? Вот это основной вопрос, с которым ко мне приходят люди.
Ну, видимо, этот вопрос, собственно, и мы часто очень поднимаем, как отличить свою собственную мысль от тех мыслей, которые мы, так сказать, перепощиваем в тех же социальных сетях, выдавая за свои, хотя они уже своими, ну, в общем-то, и не являются.
Скажи, пожалуйста, Дмитрий, а как вы относитесь к высказыванию, что почти, ну, не знаю, не все, но многие проблемы взрослого человека, они из детства? И в этом смысле, можно ли как-то хотя бы собственных детей попытаться обезопасить, ну или не обезопасить, как-то снивелировать, возможно, негативные последствия, дать чего угодно, от той же информации, которая сыпется в детскую голову просто в таком количестве, в котором и взрослым ты не пожелаешь. Вот как вы к этому относитесь?
Ну, у меня, как обычно, несколько ответов на этот вопрос. Первый ответ — как вы отличаете взрослого от ребенка?
Как вы отличаете взрослого?
Я никак не отличаю, потому что я сейчас перед вами сижу, и мне одновременно и 35 лет, и 25, и 15, и 5, и 2.
И все это 1. Вы?
Да, и все это я. Вот, я могу с каждого уровня вас воспринимать и с вами разговаривать.
Далеко не каждый так способен себя переключать.
Вот, я сейчас подумал, как двухлетний Ольшанский с вами будет разговаривать.
Ну как, нам будет с ним интересно.
Потом, смотрите, это такой практический вопрос. Как ребенку преподносить информацию? Мы как родители, да? Должны ли мы ограничивать, фильтровать, запрещать и так далее? Тут важно, как сам родитель оценивает то, что происходит вокруг. Ребенок очень тонко чувствует реакции родителей, эмоциональные реакции его, напряжение, расслабление, удивление, радость, зависть, агрессию, ненависть и так далее, и так далее. И если родитель сам пребывает в состоянии, что всюду враги, и все только нагнетается, и мы катимся в тартарары, дальше будет только хуже, ребенок может совершенно не знать о там слов девальвация там, и так далее, но напряжение родителя он чувствует. И для него мир будет окрашен вот в такие цвета.
Ведь папа или мама скажут, что они могут не замечать этого воздействия. Они могут просто не понимать. Они могут быть уверены, что если он ребенку скажет «как», он будет думать то, что ему сказал папа «как».
Ну, конечно.
А не поведенческую реакцию отца до этого, да?
Ребенок копирует наше бессознательное, поэтому говорить вы ему, а можете все что угодно, какие угодно морали можете ему читать, он все равно скопирует то, что вы сами в себе не замечаете. И поэтому прекрасно воспитывать детей. Ты смотришь на него, и ты видишь свои реакции, которых ты не замечал. И это твое зеркало, в котором ты не отражался, как тебе кажется, а вот, пожалуйста, посмотри, это ты его воспитал. То, что он тебе выдает, это и есть ты сам. Вот, поэтому привет бессознательное. В этом смысле ребенку показывать можно вообще все. Но как ему это преподносить? Как это комментировать? Будешь ли ты преподносить ему это с иронией? Будешь ли ты преподносить ему это со страхом? Будет ли он в этом чувствовать твою собственную тревогу? Или ты будешь комментировать это так, что ну вот там где-то на другой планете, значит, происходит крах российской экономики, значит, где-то на другой планете запрещают продукты питания, тогда, когда страна голодает, там тому подобное. Вот. Либо же ты будешь каждой клеточкой своего организма над этим всем тревожиться.
Ну так вот вопрос-то мой остается, скажите,
поэтому пожалуйста. Я бы ответил, знаете как, я бы вам ответил словами Макаренко. Не надо воспитывать детей, надо воспитывать себя. И как, когда родитель воспитывает себя и занимается своим воспитанием, развивает себя и работает над собой, то и детям становится легче.
Но все-таки вот если в детстве было что-то упущено, это как насколько сложнее править? Вот я не знаю, как правильно сформулировать-то. Вот возьмем двух одинаковых людей. У одного было замечательное детство, у другого было детство, ну не знаю, менее жизнерадостно, да, и у них в зрелом возрасте одинаковые проблемы возникают с эмоциями. Кому из них будет сложнее справиться, кому из них проще помочь?
Или, предположим, исторический пример. Каин и Авель. Одни и те же родители, одна и та же семья.
Но Бог разный, понимаете? Вот, один завидовал, а другой нет. Ну вот, поэтому все дело. Я не сторонник такого, то, что называется wild psych analysis, такого, да, дикого психоанализа. Папа, мама, значит, вот там недолюбили, были строгие, вот от этого все. У каждого жизнь индивидуальна, и прожить ее нужно индивидуально. И то, что с нами происходит, это и есть самое ценное. Вот если что-то в детстве не состоялось, так это и есть самое ценное, что в жизни произошло, потому что что-то не состоялось. И вот это определяет всю нашу последующую жизнь. Что у тебя в детстве не состоялось? Как оно не состоялось? Почему не? И как ты это потом используешь? Используешь ли ты это для работы, для отношений? Ведет тебя это по жизни? Незавершенный конфликт, недосказанная мысль. недопризнанная любовь, недосданный экзамен и так далее. Как эти нехватки устраивают твою жизнь и складываются в цепочку твоей истории? Вот это самое ценное. Потому что человек, у которого все состоялось и все получилось, я таких, а, не видел, б, это, наверное, какой-то не человек, а киборг. А нам интересно жить, потому что у нас что-то не состоялось когда-то.
То есть, получается, чуть лучше не да, чем перед, да?
А, конечно, мы книжки читаем именно потому, что у нас что-то не состоялось когда-то. Нам интересно. Мы ходим в театр, потому что я надеюсь там найти то, что у меня когда-то не состоялось. Я влюбляюсь, потому что у меня когда-то что-то не состоялось и так далее, и так далее. Я детей рожаю, потому что у меня что-то не состоялось.
Mm-hmm. Вот у меня вопрос. Вот у нас на Фонтанке вышел такой материал расследования про одну прекрасную, так сказать, самую богатую россиянку, у которой более 7 миллионов или миллиардов, сколько-то, я не считал. Вот, Маргарита Дрейфус.
Там, он хорошая фамилия.
Да, некое развенчание биографии. То есть у нас получается, что многие, даже вот включая, например, известных очень оперных певиц, они создают себе мифологическую биографию, как я работала уборщицей в театре, там и то, и сё, и пятое, и десятое.
Меня заметили, да?
Да, но, тем не менее, эта биография, естественно, не соответствует действительности. Вот меня интересует, почему у людей такой острый интерес к чужим вскрывшимся тайнам? Откуда он?
Ну, у кого-то есть, у кого-то нет. Тут вопрос, с кем ты идентифицируешься, и чьи тайны тебе хочется узнать, и какие тайны тебе хочется узнать.
Я всего лишь смотрю читаемость этой публикации.
А. Ну, я думаю, что ключевые слова, конечно, самая богатая женщина, вот если бы она была там каким-нибудь академиком Академии наук, это было бы гораздо менее читаемо, скажем. Вот ключевые слова — богатство, успех, но вы сами об этом говорили, стереотипы, да, которые людей привлекают, вот им хочется быть успешными, богатыми, поэтому да, все, что связано с миром богатства, роскоши и так далее. А то, что касается людей, которые придумывают биографию, ну, это часть профессии, это часть сценического имиджа, сценического образа, да, а как она из уборщиц провилась в оперные певицы, поэтому это попытка скрыть то несостоявшееся, попытка скрыть какие-то пробелы свои, ну, это профессиональные издержки, может быть, это малодушие, может быть, это еще что-то.
Ну, хорошо, у нас вот уже время потихоньку подходит к концу, и я бы хотела, ну, может быть, какой-то вот совет зимний. Как справляться с холодами, с одиночеством? Вот, кроме того, найти какое-то занятие.
Как не впасть в уныние?
Да.
Как
нашим
не впасть
офисным
в грусть,
коллегам, которые
тоску.
Нас сейчас слушают.
Вот все, силы кончились, хочется только вот
витаминов
упасть.
Витаминов не хватает, в Турцию теперь не поехать. Ну, прям ужас какой-то.
Ну, как вам сказать? Я бы тут ответил так, что это ваша жизнь, и проживайте ее по-вашему. Как говорил Конфуций, да, нужно уметь принимать гостей. Вот пришла к вам грусть, это ваш гость, учитесь ее принимать, почивать и спроваживать. Пришла к вам радость, учитесь ее принимать, почивать и спроваживать. Пришла к вам депрессия, это ваша депрессия, она к вам пришла, это гость ваш, примите ее как гостя. Накормите, положите спать и утром проводите ее. И в этом смысле избавляться ни от чего не надо. Если к вам что-то пришло, это ваше.
Все пройдет, и печаль, и радость.
И оно вам для чего-то нужно. Оно к вам для чего-то пришло. Если появилась депрессия, не на пустом месте она возникает. Она вам для чего-то нужна. Подумайте, для чего она вам нужна, и что вам с ней делать. Я бы так ответил на этот вопрос.